Говорит радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Вначале коротко о главных новостях. Ларису Араб выписали из психолечебницы. В Архангельской области офицер и прапорщик избили военнослужащих. В Казахстане оппозиция опротестует итоги парламентских выборов. Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Заместитель главврача клиники Игорь Власов в интервью «Радио Свобода» подтвердил эту информацию, но подробностей не сообщил, сославшись на врачебную этику. Муж Араб Дмитрий Терещин считает, что на решение врачей во многом повлияли действия правозащитников, коллег-активистки и публикации в СМИ. Араб была насильно помещена в психиатрическую больницу в начале июля. Группа независимых экспертов из Москвы обследовала ее и пришла к выводу, что оснований для госпитализации не было. Подробнее об этой теме после новостей. В Архангельской области двое военнослужащих космодрома Плесецк подозреваются в избиении нескольких солдат срочной службы. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, рассказывает наш корреспондент Игорь Ключников.
На время следствия никаких комментариев, так ответил на просьбу рассказать об инциденте на космодроме исполняющий обязанности прокурора гарнизона. Вячеслав Соколов лишь подтвердил. Действительно, 15 августа возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров космодрома. Они подозреваются в насилии над солдатами-срочниками. По подтвержденным данным, неделю назад военнослужащие ночью в нетрезвом виде прибыли в одну из частей космодрома, где избили трех солдат. В результате один из срочников в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь. На следующий день, по данному факту, было возбуждено дело, а военная прокуратура начала проверку. В военном городе Мирном, где живет офицерский состав космодрома Плесецк, инцидент не получил широкой огласки. Двое военнослужащих, подозреваемых в насилии, служили не на стартовой площадке, а на военном аэродроме. Игорь Ключников, Радио Свобода, Архангельск.
В Казахстане оппозиция опротестует итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По предварительным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая более 88% голосов. По мнению оппозиции, на выборах были серьезные нарушения. Партия «Ак-Жол» настаивает на пересчете голосов и требует создать независимую комиссию для проверки итогов голосования. ОБСЕ заявила, что выборы в Казахстане не соответствовали международным стандартам. Глава миссии наблюдателя от ОБСЕ Любомир Копай заявил, выступая на пресс-конференции в Астане.
Я никогда не видел демократическую страну, у которой в парламенте одна политическая партия.
Сказал глава миссии наблюдателей ОБСЕ. Репортаж из Казахстана во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламенту Турции не удалось избрать президента. Второй тур голосования состоится в пятницу. Для победы кандидату правящей умеренной исламистской партии Абдулле Гюлю необходимо набрать 2/3 голосов депутатов. В апреле парламент Турции так и не смог избрать президента. В результате были назначены досрочные парламентские выборы, на которых вновь победили умеренные исламисты. В городе Корки на Челябинской области суд рассматривает дело о нападении начальника охраны местного молокозавода на членов съемочной группы телеканала «Южный Урал». В апреле этого года журналисты приехали на Коркинский молокозавод, чтобы сделать репортаж о задолженности предприятия по выплатам зарплаты.
К нам обратился давно уже молодой человек по поводу того, что вот у него задерживают зарплату на заводе. Мы как бы договорились о том, что давайте вот когда будет уже судебный процесс, мы приедем и посмотрим. И мы поехали в Коркино на суд.
Заявила редактор программы «Вести Южный Урал» Татьяна Кислюк. Охранники завода попытались помешать съемке, начав избивать оператора.
Я ему сказал, что я отойду сейчас, я не буду больше ничего снимать. Пошел к машине, он меня начал держать и избивать. Выскочил водитель, я подал камеру, он меня начал дальше бить. Я дал отпор ему, и тут он достал пистолет, просто выстрелил в меня.
Заявил пострадавший телеоператор. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение полномочий». Суд города Димитровград отказался освободить досрочно бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Ходатайство об освобождении поступило от администрации колонии номер 3 в Ульяновской области, где Буданов отбывает наказание с 2004 года. Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, лишив воинского звания и государственных наград. Франция готова оказать помощь Ираку в преодолении политического кризиса и прекращении кровопролития, заявил французский министр иностранных дел Бернар Кушнер. В Багдаде он встретился с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и министром иностранных дел Хушьяром Зебари.
Нам нужно иметь дело с реальностью. Конечно, учитывать американскую позицию, но главным образом обращать внимание на позицию иракскую. Это иракская проблема, ее должны решать иракцы, и насколько я могу судить о взглядах президента Саркози, он полагает, что военного решения проблем Ирака нет, есть только политическое.
Сказал Бернар Кушнер. В столице Афганистана, Кабуле, освобождена гражданка Германии Кристина Майер, похищенная в субботу. Представитель МВД Афганистана сообщил.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины в 7-м округе Кабула. По этому делу арестована группа подозреваемых. Расследование продолжается.
Сказал представитель МВД Афганистана. Разгорается новый скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда, на этот раз в Швеции. С подробностями наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Культурно-художественные организации Швеции приняли решение отменить запланированную экспозицию рисунков шведского художника Ларса Вилкса, изобразившего мусульманского пророка Мухаммеда в виде собаки. Такое решение, принятое из соображения безопасности, вызвало в шведском обществе неоднозначную реакцию. Роль искусства состоит в том, чтобы переступать грань дозволенного и провоцировать. В данном случае честнее было бы признать нарушение прав художника, нежели апеллировать к безопасности посетителей выставки, заявил автор скандальных работ художник Ларс Вилкс. Неожиданную поддержку идеям Вилкса высказало объединение шведских мусульман «Семус», предложившее свою помощь в организации выставки карикатур на пророка Мухаммеда. Руководитель объединения Хуман Анвари полагает, что такая экспозиция позволит инициировать в шведском обществе дискуссию о религии и демократических правах, в том числе праве на свободу слова. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лариса Араб вернулась домой из психиатрической клиники. Ее выписали или освободили? В деле о подрыве Невского экспресса появились две взаимоисключающие версии. Какая из них наиболее обоснована? На выборах в Казахстане полную победу одержала партия Нурсултана Назарбаева. В чем особенности казахстанской суверенной демократии? Новые шпионские дела в Новосибирске. Кому выгодны преследования ученых? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. И еще сегодня, во второй половине часа, я представлю вам новую рубрику программы «Время свободы. Новый российский патриотизм». А сейчас к событиям сегодняшнего дня. В Мурманской области активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице, сегодня выписали домой. Заместитель главного врача клиники Игорь Власов в интервью «Радио Свобода» подтвердил эту информацию, но подробности не сообщил, сославшись на врачебную этику. Муж Араб Дмитрий Терещин считает, что на решение врачей во многом повлияли действия правозащитников, коллег-активистки, публикации в средствах массовой информации. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что Лариса Араб выписана из психиатрической больницы, стало известно сегодня днем. До сих пор не совсем понятно, почему психиатры, упорно настаивавшие на необходимости недобровольного лечения активистки оппозиционной организации, теперь решили выписать Араб. По мнению руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, этому обстоятельству во многом способствовал необычайный интерес к делу Араб журналистов, правозащитников и простых людей.
Звонили туда днем и ночью, писали электронные письма. То есть это очень большое было прессинг гражданского общества. Но даже вот вчера, когда разговаривали последний раз с главным врачом, он сказал, да, мне все равно, пусть все правозащитники и журналисты, пусть хоть все правительство приедет сюда, хоть инопланетяне, говорит, пусть приедут, я ее не выпущу. И вот, видимо, вчера все-таки что-то произошло или сегодня что-то произошло. Может быть, вмешалась Элла Панфилова, потому что она обещала в пятницу, что она самым жестоким образом возьмется за это дело. Что мы очень счастливы, что Ларису выпустили, и вот ее с нетерпением ждем возвращения.
Еще неделю назад психиатрическая больница в суде доказывала необходимость принудительной госпитализации активистки ОГФ, несмотря на заключение независимых экспертов, заявлявших, оснований удерживать араб в больнице нет, говорит президент независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко.
Никакой непосредственной опасности для себя и окружающих Лариса Араб с самого начала не представляла. Она могла вполне принимать существующее сейчас лечение инъекционными пролонгами, которые обеспечивают превосходный результат и без вот этого грубого попирания прав и ухудшения состояния фактически в силу принудительных мер.
Теперь соратники Ларисы Араб добиваются прокурорской проверки деятельности Мурманской областной психиатрической больницы и заявляют о намерении привлечь врачей к ответственности, говорит руководитель Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева.
Прокуратура до сих пор бездействует, до сих пор не ответила вообще ни на одно наше заявление. 22 числа вот сейчас будет кассационный суд по вот этому недобровольному заключению. И мы собираемся в любом случае подать в суд и призвать к ответу и эту Марину Рекеш из Североморской военной поликлиники, и врачей из облздравотдела и областного психоневрологического диспансера, которые ее удерживали и посадили на эти дикие нейролептики очень сильные.
История Ларисы Араб стала известна благодаря ее соратникам из Мурманского отделения ОГФ. Здесь убеждены, поводом для назначения психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом», опубликованная в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В ней, отвечая на вопросы журналиста, Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Рассказ был основан на личных впечатлениях. В 2004 году Араб провела в клинике 26 дней. По словам главврача Мурманской областной психиатрической больницы Евгении Зенина, тогда, в 2004-м, Лариса Араб обратилась к психиатру по инициативе мужа. Его, говорит главврач, обеспокоило, что супруга подозрительно, тревожно потеряла сон. По окончании курса лечения женщину выписали. А 5 июля 2007 года Араб госпитализировали по инициативе психиатра Марины Рекеш, к которой Лариса Араб пришла за справкой для получения водительского удостоверения. Дело о помещении активистки оппозиции Ларисы Араб в психбольницу дало повод правозащитникам заговорить о возобновлении карательной психиатрии, широко применявшейся для усмирения диссидентов во времена Советского Союза. Представители властей, в свою очередь, обвиняют оппозиционеров в циничном и безнравственном использовании болезненного состояния человека ради собственного пиара. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 20 августа. Генеральная прокуратура России продолжает расследование подрыва поезда «Невский экспресс», произошедшего 13 августа. И много газет пишут сегодня о том, в каких направлениях идет это расследование. Об этом же говорят и политические эксперты. Официальных данных о результатах работы пока нет, но по разным данным следствие все еще работает сразу по нескольким направлениям. До сих пор приоритетная версия о причастности к теракту какой-либо определенной группировки нет. Зато появились новые подозреваемые, петербургские анархисты. Тоже довольно громко говорят о чеченском следе во всей этой истории, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Следователи Генпрокуратуры не исключают, что к подрыву Невского экспресса могут быть причастны радикальные националисты, либо кто-то из уволенных железнодорожников, решивших отомстить своему ведомству, или, например, криминальные структуры, отреагировавшие таким образом на смену руководства в Новгородской области. В число подозреваемых попали и петербургские анархисты. Двое из них, Андрей Каленов и Денис Зеленюк, были задержаны при проведении оперативно-поисковых мероприятий в районе крушения поезда Невский экспресс 15 августа на проселочной дороге сотрудников Центра Т ФСБ России. На квартире у одного из анархистов был проведен обыск, причем, как говорят его соратники, без ордера. Вот что рассказал один из членов антифашистской ассоциации Петербурга, который попросил не называть его имя.
Мне позвонили товарищи с антивоенного пикета и рассказали вкратце, что произошло. Андрей и Денис, они в четверг поехали на электричке в Ярославль из пересадки в Маловишере, где вот в Маловишере, когда они пересаживались, их арестовало. До этого они находились в Санкт-Петербурге, и в том числе на антивоенном пикете были они в воскресенье во время отсутствия Андрея и его матери дома. У них был произведен обыск, причем без ордера на обыск. Вот, и мать не хочет сейчас общаться, к сожалению, очень сильно в подавленном состоянии, не знает, что ей делать. К сожалению, это уже рассматривается в целый ряде событий, которые происходят за последние 2-3 года, когда на некоторых активных участников антифашистского движения в Петербурге, на людей, которые координируют свои действия с другими общественными правозащитными организациями, вот какая-то идет вроде что-то охоты. Репрессивным действиям подвергаются.
Со слов задержанных, они направлялись в Ярославль, где в настоящий момент проходит 10-й съезд Ассоциации движения анархистов. Оперативный сотрудник Центрального аппарата ФСБ прокомментировал ситуацию с арестами так. Как только все будет скрупулезно изучено и установлена их непричастность к теракту, то они будут освобождены. Возможно, ранее, чем закончится санкция с 30 сутками. Скорее всего, ребята просто оказались не в том месте и не в то время. Тем не менее, они действительно путались в показаниях и зачастую вели себя по-хамски. А с учетом их биографии и того, что они прекрасно знали о теракте возле реки Черная, то должны были предвидеть серьезные вопросы к ним, а не лезть на рожон. Эту цитату сотрудника ФСБ приводит Фонтанка.ру. Впрочем, по данным газеты «Коммерсант», генпрокуратура все же склоняется к другой версии теракта, опрашивая жителей Малой Вишеры и деревни Бурга, ближайших к месту теракта населенных пунктов. Следователи не только получили описание возможного террориста, но и вышли на двух его добровольных помощников, сообщает издание. Местные жители, подрабатывавшие извозом, рассказали следователям, что за неделю до теракта познакомились с уроженцем одной из северокавказских республик, приехавшим в Великий Новгород якобы искать место для переезда с семьей на постоянное место жительства. Новгородцы повозили его по области и в последний раз видели его в день теракта. Он попросил отвезти его на станцию Бурга. Уже после взрыва другие свидетели якобы видели этого жителя Кавказа на шоссе, проходящем недалеко от места подрыва, где он сел в другую машину. Тем не менее, пока официального подтверждения той или иной информации нет. Информация о задержании якобы причастных к теракту лиц появлялась за эти дни неоднократно. В пятницу о задержании подозреваемого в причастности к подрыву Невского экспресса сообщила МВД Кабардино-Балкарии. По данным пресс-службы ведомства, в рамках мероприятия по установлению членов незаконных вооруженных формирований в Нальчике был задержан житель Дагестана из селения Бабаюрт, у которого изъяли электродетонатор и 3 тротиловые шашки. До этого в Новгородской области в связях с подрывниками подозревали 2 русских и 1 чеченца, но информация по ним не подтвердилась. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Теракт в Новгородской области еще не раскрыт, однако уже стал поводом для политической борьбы в Кремле. Интернет-сайт, лояльный к нынешней власти, и, как утверждают эксперты, не предпринимающий никаких шагов без указки администрации президента России, молодежной организации «Наши», возложил частичную ответственность за то, что диверсия стала возможной, на некоторых высокопоставленных чиновников. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
В статье с названием «Под откос» политический обозреватель Тимур Рахматуллин размышляет над тем, кто из российских чиновников виноват в том, что на железной дороге произошел взрыв. Первый достается губернатору северной столицы Валентине Матвиенко.
Вот и добралась война с диких кавказских предгорьев до благополучного нашего с вами обиталища. И как бы не хотелось нам оставить Чечню и Ингушетию за пределами обыденного сознания в наивной вере в Рамзана Кадырова и его верные батальоны, страшный сон московских терактов прошлых лет тянет к нам свою благоухающую динамитом руку. В этот раз война уютно устроилась под крылом облеченной высоким президентским доверием Валентины Матвиенко и заявила о себе полутораметровой воронкой посреди гордости российской транспортной магистрали между двумя столицами.
Дальше обозреватель «Наших», который в других своих статьях пишет термин «суверенная демократия» с больших букв, прямо нападает на чиновника, который еще недавно казался одной из самых близких к Владимиру Путину фигур, на руководителя российских железных дорог Владимира Якунина, которого за глаза называют православным чекистом.
Следующий персонаж драмы – Владимир Якунин, человек, названный в свое время потенциальным преемником. Народ помнится тому весьма и весьма удивился, и тему развивать дальше не стали, но осадок остался. Охрана путей железнодорожного сообщения возложена, разумеется, на железнодорожные войска, которые подчиняются генерал-полковнику Григорию Коготько, а вовсе не Владимиру Якунину. Но де-факто железная дорога – это вотчина господина Якунина, и именно его и призовут к ответу, что ставит его в крайне невыгодное положение в свете недавних победных рапортов о создании сверхскоростного сообщения «Петербург-Москва».
Связать взрыв с недосмотром конкретного человека – это практически в открытую объявить ему войну. И политолог Станислав Белковский рассуждает, кто и кому в данном случае бросил вызов.
За движением «Наши» стоит заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вернее, это движение является его игрушкой. И ясно, что без санкций Суркова наезд на Якунина не мог появиться на сайте «Наших». Владимир Якунин считается одной из самых сильных и независимых фигур в команде Владимира Путина, если вообще в такой команде можно говорить о силе и независимости. Ясно, что эта команда на протяжении ряда лет формировалась по принципу отрицательного отбора. Однако Якунин, будучи старше Путина и по возрасту, и по званию, всегда стоял в этой команде особняком, что иногда вызывало раздражение как самого президента, так и его клевретов, таких как Владислав Сурков и Игорь Сечин, считающийся главным аппаратным противником Владимира Якунина. С другой стороны, Якунина поддерживают братья Ковальчуки, банкир Юрий Ковальчук и физик Михаил Ковальчук, влияние которых в последнее время в окружении Владимира Путина нарастает, и рост этого влияния повышает и шансы главы российских железных дорог на реализацию его заветной мечты – стать преемником Владимира Путина, а значит президентом России. Думается, что за демаршем «Наших», то есть фактически Владислава Суркова, стоят интересы Игоря Сечина, который очень не хочет усиления Владимира Якунина и стремится всячески ограничить как политические, так и аппаратные амбиции этого своего давнего недоброжелателя.
Но насколько такая атака может быть безопасна для самого Владислава Суркова? Станислав Белковский говорит, что в этой борьбе уже не до хороших манер.
В любом случае, Владислав Сурков, конечно, подставляется, потому что объяснить обществу, что не он стоит за этим демаршем на сайте движения «Наши», он не сможет. Но сам факт того, что на сайте «Наших» может появиться атака на одного из ключевых членов путинской команды, уже говорит об уровне аппаратного раскола в сегодняшнем Кремле, равно как и о том, что все приличия уже отброшены. Путин – хромая утка, и его клевреты будут выяснять отношения, не оглядываясь на сегодняшнего и вчерашнего вождя.
Между тем, по мнению других наблюдателей, Владимир Путин как раз хромой уткой совсем не является, и можно говорить просто о том, что любая борьба внутри его окружения, наоборот, сохраняет за действующим президентом роль последнего арбитра.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время под свободу». Мы подводим итоги понедельника, 20 августа. Управление ФСБ Новосибирской области возбудило очередное уголовное дело против ученых. Это случилось в конце минувшей недели, и сейчас вся эта история активно обсуждается. Сотрудников Новосибирского государственного технического университета, братьев Игоря и Олега Минина, это уважаемые ученые, спецслужбы обвиняют в разглашении государственной тайны. Секретные данные следователи ФСБ нашли в книге, которую издали ученые к 50-летию Сибирской отделения Академии наук и 75-летия его основателя и отца обвиняемых Владилена Минина. Правозащитники считают действия ФСБ местью за неудачно сложившееся дело ученого Коробейничева, обвинение против которого развалилось в конце мая этого года. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ученые братья Олег и Игорь Минины в 2006 году написали книгу «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии». Ее издали тиражом всего в 50 экземпляров и напечатали специально к трем юбилеям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Доктора наук Игоря Минина и профессора Новосибирского государственного технического университета Олега Минина обвиняют в разглашении государственной тайны. Братья Минины 15 лет проработали в Институте прикладной физики СОРАН. Поводом для возбуждения дела служила их книга «Институт прикладной физики. Научные школы и технологии», посвященная 40-летию института, 50-летию Сибирского отделения Академии наук и 75-летию основателя института Владилена Минина. Российские ученые и правозащитники опубликовали открытое письмо к генеральному прокурору России Юрию Чайке в защиту Игоря и Олега Мининых. Обращение в Генеральную прокуратуру подписали академик Юрий Рыжов, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. Они просят прокуратуру повлиять на ФСБ и закрыть дело, а также вернуть авторам, братьям Мининым, тираж их книги. Как сказал Эрнст Черный, все те сведения, которые ФСБ называет государственной тайной, опубликованы в энциклопедии «Оружие и технологии России». Энциклопедия, кстати, вышла в прошлом году под редакцией министра обороны Сергея Иванова. Открытые источники информации подтверждают каждую страницу страницу изданной братьями Мининами книги. Как показала история с химиком Олегом Коробейничевым, дела в отношении ученых возникают из-за непрофессионализма следователей и экспертов, привлекаемых ФСБ к анализу научных монографий. В новосибирском ФСБ комментировать ситуацию с делом братьев Мининых отказались.
Все 50 экземпляров следователи ФСБ изъяли, говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный.
Книга о том, как создавался этот институт, история, люди и так далее, и так далее. И в том числе там шел разговор о том, что вот усилиями института создано там, ну, скажем, там какой-то кумулятивный снаряд, там еще чего-то, который успешно применялся, там стоит на вооружении и так далее. И вот таких вот вещей там набралось довольно много. Книга написана по материалам, которые не имеют никаких грифов. То есть это открытые материалы. Часть из того, что включено в эту книгу, это материалы из диссертации Минина-старшего. Я располагаю, скажем, актом, в котором написано, что перечислены его докторской диссертации страницы, которые рассекречены. И написано, что остается засекреченным. Так вот, использованы только открытые материалы из диссертации Минина-старшего, а также открытые материалы различные, опубликованные институтом и в разных других изданиях. В том числе, вот видите, вот в этой энциклопедии 21 век. Обвинение было предъявлено стандартное, разглашение гостайны, и вот в том числе связанное с тем, что разгласили они тайну, связанную с кумулятивным снарядом.
Правозащитники уверены, что действия ФСБ Новосибирской области в отношении братьев Мининых – это своеобразная месть спецслужб за проигранное ими дело ученого Олега Коробейничева. 17 марта 2006 года следственный отдел УФСБ Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны в отношении доктора физико-математических наук Олега Коробейничева». Известного ученого обвиняли в разглашении тайны ракетного топлива. Однако он смог доказать свою невиновность и добился вынесения решения за отсутствием состава преступления. Более того, следователи ФСБ вынуждены были извиниться перед Коробейничевым. В уголовном деле в отношении братьев Мининых ФСБ также не удастся добиться обвинительного заключения, считает Эрнест Черный.
Похоже, что из этого у них ничего не получится. Но у нас ведь, знаете как, следователи ФСБ предлагают тем, кем они занимаются, перейти на самообслуживание. Помните такой анекдот, да, говорит, а веревку с собой приноси. А здесь они говорят так, найдите нам вот выписки еще, где будет написано о том, что вот эта энциклопедия прошла экспертизу. Ребята, это следственные действия. Отправляйтесь в Москву, если у вас нет. В Новосибирске нет этой энциклопедии. Это я вот в Ленинской библиотеке ее брал. Находите, добывайте все эти справки и так далее. Так вот, они заставляют подследственного организовывать добычу вот в издательстве. Добывать вот эти материалы исходные, там акты экспертиз там, и так далее, и так далее. Ну, просто доходит до смешного.
По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, подобные уголовные дела, возбужденные именно против ученых, это желание спецслужб выслужиться.
В борьбе с учеными обретешь ты право свое, и они, слава богу, обретают это право, причем последние годы чем дальше, тем с большей интенсивностью и с большей наглостью. Надо же демонстрировать работу. А на ком легче демонстрировать работу, чем на ученых, которые в соответствии с новыми порядками имеют прямые связи за границей. Дальше вопрос успешности и неуспешности зависит от того, насколько суду удается или не удается, хочет он этого или не хочет, прибегнуть независимым экспертизам. Как правило, независимые экспертизы положительны для ученых, как правило, зависимые экспертизы исполняют ту роль, которую им отводят ФСБшники, так сказать, подсобного материала или дров для сложения костра. Вот, собственно, и вся история. В деле Коробейничева они не нашли ни таких ученых, которые готовы были бы подписать чудовищную, так сказать, экспертизу, которую они, как правило, составляют из подведомственных им специалистов. Вот и все. Наше ФСБ перестало обращать внимание на, как говорится, за рубежом съедят. Они покричат, а сделать ничего не могут. Данилов все равно сидит. Сутягин все равно сидит. Так что, как говорится, зачем, зачем, чего бояться?
Вы предлагаете рассмотреть вопрос о привлечении инициаторов уголовных дел?
Да, совершенно справедливо. Именно к этому мы и призываем. Потому что, в конце концов, если, как говорится, в стране должен быть хоть какой-то порядок, то это значит, что и Федеральная служба безопасности подчиняется тем же самым законам, которым подчиняются ее жертвы.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 20 августа. И вот главные темы второй половины часа. На выборах в Казахстане полную победу одержала партия Нурсултана Назарбаева. В чем особенности казахстанской суверенной демократии? В открытие получасовки я представлю вам новую рубрику программы «Время свободы». Новый российский патриотизм. До конца августа мы представим вам мнение экспертов по этой спорной и важной для общественного сознания теме. Что значит быть патриотом в сегодняшней России? Отличается ли государственный патриотизм от естественной гордости за свой народ и свою страну? Как формируется и из каких элементов состоит эта новая для постсоветской России идеологическая конструкция? Вот об этом мы начнем разговор после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Суд города Димитровград отказался освободить досрочно бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Северокавказский окружной военный суд приговорил Буданова к 10 годам лишения свободы. Активистку оппозиции Ларису Араб, которую почти два месяца удерживали в психиатрической больнице в Мурманской области, сегодня выписали домой. Араб была насильно помещена в психиатрическую больницу в начале июля. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. По официальным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая более 88% голосов. На западном берегу Иордана по меньшей мере три боевика группировки «Хамас» были убиты в результате израильского авиаудара. В Кабуле в результате полицейской операции освобождена заложница, похищенная в субботу сотрудница благотворительной организации из Германии Кристина Майер. Парламенту Турции не удалось избрать президента. Второй тур голосования состоится в пятницу. Для победы кандидату правящей партии Абдулле Гюлю нужно набрать 2/3 голосов депутатов. В Тегеране начался финальный раунд переговоров по ядерной программе Ирана между делегацией Международного агентства по атомной энергии и иранскими представителями. Журналисты из Калининграда Игорь Рудников и Олег Березовский осуждены по обвинению в клевете на представителей власти. По данным следствия, они публиковали статьи, обвинявшие чиновников в злоупотреблениях.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 августа. Новый российский патриотизм. Так называется рубрика программы «Время свободы», в которой до конца августа мы представим вам разные мнения экспертов по этой важной и спорной для общественного сознания теме. Свое определение нынешнего понимания в российского патриотизма в эфире «Радио Свобода» с 20 по 31 августа дадут представители самых разных профессий. Политик и политолог, социолог и историк, священник и активист движения солдатских матерей, правозащитник и литератор. Гость рубрики «Новый российский патриотизм» сегодня московский политолог, руководитель Центра экспертизы Марк Урнов. Беседу с ним я начал с вопроса о самом популярном и простом способе появления патриотизма – спортивном.
Достижения нации, особенно на или страны, особенно на крупных соревнованиях, это элемент имиджа страны, как внутреннего, так и внешнего. Подобного рода имидж имеет политическую окраску. Другое дело, там, как он используется, с какой интенсивностью, но корень идет именно от этого. Это контекст общий для нашего любого действия вовне. России сейчас и на уровне официальной идеологии, и у значительной части населения это распространено, переживает интенсивнейшую потребность и желание продемонстрировать себя великой державой, вот супервеликой державой. Тоска потому, что мы не великая держава, очень большая, и вот некое компенсаторное стремление здесь явным образом присутствует. Будь то там опускание флага в Арктику или Олимпиада, это все идет под знаком «смотрите, мы какие». Даже и этот контекст вполне был бы терпим, если бы не два обстоятельства. Ну, во-первых, если бы это было такое спокойное самосозерцание и утверждение, да, вот мы сильные, вот мы большие, вот мы такие и прочее. Но это же не от уверенности демонстрируется, а это компенсаторный механизм, который, с помощью которого всяческие люди стараются заглушить в себе неуверенность. Поэтому такая интенсивность, такая яростность и прочее, и надсадность, которая прослеживается во всем, включая и спорт. И второй досадный компонент, очень нехороший компонент. Эти все демонстрации собственного величия очень агрессивны. Фактически, когда мы таким образом вот строим свой патриотизм на агрессивном самоутверждении, у нас получается не патриотизм в таком классическом смысле, а явление, которое вот в английском языке уже получило хорошее название «хейтриотизм». Это такое сращивание хейтрид, ненависти и патриотизма. Оно в России такого эквивалента нету, но и дело в том, что мы просто именно по этому пути и идем. Внутренне сейчас считаем, что патриотизм – это есть такое чувство, которое должно пугать всех окружающих. Вот если кто пугает окружающих, то тот, значит, самый главный патриот и есть.
Почему все эти бесспорные иногда российские победы, как, ну вот, скажем, право провести Олимпиаду или тот же флажок титановый на дне Северного Ледовитого океана, почему это все сопровождается вот таким, ну, почти, скажу так, немного огрубляя, моделированием войны, боевых действий, для чего спорт как раз очень подходит и со своей вот этой вот военной терминологией?
Когда это не реальное просто выражение уверенности в себе, а компенсаторное сокрытие внутренней неуверенности, то есть такого комплекса неполноценности, это всегда агрессивно. А второе, это, собственно, политическая причина. Приближаются выборы, надо мобилизовать общество, надо сплотить общество вокруг власти. А как можно сплотить общество вокруг власти? Да самым простым вот таким вот способом, особенно если общество достаточно глубоко невротизировано. Надо тогда дать на потребу обществу ожидаемое им «мы великие», ему от этого будет приятно, а с другой стороны, чтобы сплотились, надо продемонстрировать, что вокруг есть некая враждебная среда, враждебное окружение, так что давайте, ребята, сплачивайтесь, будем великими, тогда выстоим спиной к спине против вот этого вот моря окружающей враждебности, нелюбви, неуважения.
А почему вам, политологу, приходится сейчас оперировать понятиями из лексикона психиатра, скорее? Это невротизм, вот эта уязвленность, неуверенность. Почему власть не уверена в себе? Почему она провоцирует это невротичное состояние общества? Как вы считаете?
Во-первых, наше общество действительно невротизировано. Просто оставаться в таких вот терминах чистой политологии невозможно. Мы имеем дело с развернутыми, мощными эмоциональными процессами. А что касается власти, неуверенность в собственной легитимности. От чего она? Коррупция, которая всегда осуждалась и с которой власть бороться не в состоянии, и которая вызывает раздражение у населения. Это раз. Просто неуверенность в том, что вот данные люди в условиях свободной конкуренции политической могли бы выиграть. Коррелятом такого вот надсадного патриотизма всегда является завертывание гаек, блокирование оппозиции, контроль над средствами массовой информации.
Это волна невротического патриотизма. Она спадет сама собой или она окончится взрывом? Ведь не может общество все время находиться в таком возбужденном состоянии.
Я не уверен, что она окончится взрывом, потому что для того, чтобы произошел взрыв, в обществе должно накопиться значительно больше такого агрессивного потенциала. А общество скорее склонно впадать в такую вот апатию, отсутствие интереса там, к политической жизни, к аномии, то есть утрата связи, общество страшно атомизировано. Так, в таком обществе вот мощные там агрессивные волны и чудовищного бунта, ну, бессмысленно ждать, невозможно ждать, она не поднимется. Откуда может реально прийти опасность? Это от небольших, но хорошо организованных экстремистских групп националистического толка, которые уже несколько лет подряд демонстрируют свою невероятную подготовленность ко всякого рода флешмобам, общенациональным акт, такого рода экстремистским организациям питают слабость достаточно большая часть правоохранительных органов и кое-кто люди во власти. Вот они реально могут накопить силы на таком уровне, что правоохранительные органы не смогут с ними справиться.
Новый российский патриотизм, говорил московский политолог Марк Урнов. Завтра гостем рубрики будет социолог, эксперт Левада-центра Борис Дубин. Ближе к концу часа я представлю вам другую традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это писатель Василий Аксенов, который отмечает свое 75-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Эксперты комментируют итоги парламентских выборов в Казахстане. Суперуверенную победу партии президента Нурсултана Назарбаева «Нур-Отан» называют возвратом к советскому прошлому. Больше ни одна из политических партий Казахстана в парламент не попала. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Партия Нурсултана Назарбаева «Нур-Отан» победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 88% голосов избирателей. Остальные 6 партий, участвующих в выборах, не преодолели 7-процентный барьер и в парламенте представлены не будут. Оппозиция собирается протестовать итоги голосования. Нурсултан Назарбаев говорит о том, что выборы были честными и справедливыми, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Хотя большинство аналитиков и экспертов сходились к тому, что в парламент должно пройти как минимум 2 из 7 участвовавших в выборах партий, сокрушительная победа партии власти «Нур-Отан» была ожидаема. Административный ресурс, огромные финансовые возможности и всецелая поддержка и агитация самого президента Назарбаева сделали свое дело. Кроме того, следует учесть рвение местных губернаторов, акимов, которые постоянно и повсеместно уличаются в фальсификациях. И одним из самых распространенных приемов является массовое вбрасывание уже заполненных в пользу Нур-Отана бюллетеней. В некоторых областях страны за партию власти проголосовало до 98% избирателей. Сам Назарбаев назвал прошедшие выборы честными и справедливыми.
Опять наша история, исторический день. Мы поставили точку над конституционными изменениями, избрав депутатов Мажлиса и маслихатов местных по новой конституции. И с сегодняшнего дня страна начнет жить в новой политической системе.
Миссия наблюдателей ОБСЕ, руководство Казахстана пожурило за нарушение при подсчете голосов, но в целом назвала выборы большим шагом вперед, тогда как наблюдатели из СНГ традиционно признали выборы честными и свободными.
Из Казахстана передавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов. Политологи, наблюдавшие за выборами в Казахстане, говорят, что спустя 16 лет после распада СССР страна вернулась в советское прошлое. В парламенте будут заседать члены единственной пропрезидентской партии, говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Если в советские времена депутаты представляли блок коммунистов и беспартийных, то в нынешнем парламенте будут заседать депутаты исключительно одной пропрезидентской партии. Предполагалось, что в парламент пройдут как минимум еще одна, если не оппозиционная, то во всяком случае не проправительственная партия. Партия Ак-Жол во главе с Алиханом Байменовым. Но не прошла даже она, мало того. Она заняла 3-е место, а 2-е место, правда, тоже не набрав 7-процентного избирательного порога, заняла Объединенная социал-демократическая партия Казахстана, возглавляемая Жармаханом Туекбаем. Посол Любомир Купай, возглавлявший Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Казахстане, заметил, что он не знает ни одной демократической страны, в парламенте которой заседала только одна партия. С одной стороны, этот результат разочаровал Запад, но с другой стороны, он не является таким сенсационным, как это кажется на первый взгляд. Именно к такому результату, наверное, стремился сам президент Назарбаев, свидетельством чего была его исключительно эмоциональная оценка первых результатов, когда он пришел на площадь ночью, на старую площадь Астаны, где его приветствовала многотысячная толпа. Приветствия сопровождались речевками «Нур-Отан», «Казахстан», «Нур-Султан». В советские времена приблизительно соответствовало «Народ и партия едины».
Рассказывал Аркадий Дубнов. Казахстанская оппозиция собирается опротестовывать итоги парламентских выборов, но реально на ситуацию в стране это никак не повлияет. Даже если бы оппозиция и прошла в Мажилис, нижнюю палату парламента, никаких рычагов влияния у нее не было бы. Так считает политолог Казахстанского центра группы рисков Дасым Сатпаев.
Когда оппозиция в парламенте не оказалась, это, конечно, привело к большому разочарованию здесь, в Казахстане, со стороны именно оппозиции. Я думаю, что в какой-то степени это вызвало определенное недоумение и за границей, учитывая, что в этом году будет рассматриваться председательство ОБСЕ в Казахстане уже во второй раз. И, конечно, данные результаты выборов, они, я думаю, скорее всего, огорчат тех сторонников Казахстана, которые лоббировали нашу кандидатуру на пост председателя ОБСЕ именно в этом году.
Как вы думаете, оппозиция казахстанская каким-то образом будет опротестовывать итоги этих парламентских выборов?
Казахстанская оппозиция за всю свою политическую практику уже не раз спаривала результаты выборов. Были даже моменты, когда оппозиция бойкотировала выборы. Я думаю, что в этот раз, конечно, оппозиция сделает заявление касательно того, что ее результаты выборов не устраивают, и были нарушения и в ходе голосования, и во время избирательной кампании. Но на самом деле административный ресурс был использован очень активно, и самым главным ресурсом был, конечно, президент Назарбаев, который в этом году официально агитировал за партию Нур-Отан.
Ну а как реально меняется политическая жизнь Казахстана в связи с тем, что в парламенте только одна партия?
Я думаю, что по идее ничего существенно не изменится, потому что даже если бы оппозиция оказалась в парламенте, то это сильно бы не повлияло на политический процесс, потому что предполагалось, что если оппозиция попадет в парламент, то она будет, естественно, иметь меньшинство и со всех сторон будет окружена членами партии Нур-Отан. Я думаю, что в Казахстане эти выборы абсолютно не внесли никакого изменения в политической жизни страны. В стране как существует жесткая президентская вертикаль, так и существует. Только парламент стал еще более послушным, чем раньше, потому что партия Нур-Отан не является электоральной партией. Это партия номенклатурная, в первую очередь. И получается, что победу одержали не сторонники партии Нур-Отан из числа каких-то социальных групп, а в первую очередь чиновники, которые в эту партию активно входили, особенно после того, как президент официально возглавил ее. Поэтому никаких серьезных изменений абсолютно не будет. Просто в Казахстане создана абсолютно управляемая политическая система, где в сфере политических партий уже нет абсолютно никакой конкуренции. В сфере СМИ контроль со стороны президента сохраняется. Даже финансово-промышленные группы и те находятся под мощным контролем администрации президента. Поэтому никаких политических сюрпризов после этих выборов не будет.
Говорил политолог Дасым Сатпаев. По его мнению, нынешние выборы поставят перед лидерами многих оппозиционных партий Казахстана, бывших партийных чиновников, серьезную задачу – остаться в своих партиях и бороться за власть или идти на сделку с президентом и занимать новые посты во властных структурах. Сатпаев считает, что большинство оппозиционеров выберут второй вариант. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на скептическое отношение Запада к политическим процессам в Казахстане, никто не ставит под сомнение успехи этой страны в социальной и экономической сферах. Назарбаев – популярный президент и популярный в стране политик. Каковы причины этой популярности? Я беседую с директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шерипжаном.
Это, в первую очередь, экономический рост в Казахстане. И ситуация с экономикой. Назарбаев всегда говорит, экономика в начале, а политика потом. Когда Советский Союз развалился, Назарбаев ведь был одним из первых политиков на пространстве постсоветском, который пригласил именно иностранных экономистов в качестве своих советников. Он был первым президентом раньше, чем любой другой президент, выделил огромные деньги для того, чтобы тысячи казахстанцев молодых поехали учиться за счет государства по так называемой программе «Балашак» президентской, будущее, получать образование в США, в Англии, в Германии, в других странах. Он ведь окружил себя не номенклатурой старой, а именно молодыми экономистами, своими, доморощенными. Все экономисты молодые, которым даже сегодня еще всего лишь 40 с небольшим. Сегодня в Казахстане народ живет лучше, чем в 90-х. Пенсионеры сегодня в Алмате, в Астане и в других областных центрах, да и в районных в некоторых, получают свою пенсию вовремя, получают их по кредитным карточкам, в банкоматах, которых там сейчас на каждом углу. Вот банковская система работает очень мощно, ипотечная система одна из лучших в СНГ.
С точки зрения политической оппозиции, понятно, что власть проводит контролируемые, управляемые выборы и строит какой-то свой вариант суверенной демократии казахстанского образца. Оппозиция не смогла объединиться. Нет лидера. В чем причина неудачи?
Ну, я думаю, опять же, это очень искусная политика Назарбаева. Он умеет раскалывать оппозицию. Это было неоднократно. Это случилось с демократическим выбором Казахстана, когда основной костяк этого политического образования был расколот партией Ак-Жол. Потом этот самый Ак-Жол был расколот еще раз стал там, появился новый Назаржол, а Акжол старый стал как бы более проназарбаевским. Я думаю, здесь Назарбаев имеет очень сильный ресурс, который помогает ему расколоть оппозицию так, как ему хочется, ему это удается очень часто. Несмотря на то, что у него постоянные проблемы внутри семьи, клановые какие-то проблемы.
Рахат Алиев не будет выдан, это решение 10-дневной давности австрийского суда, поскольку ему не гарантировано в Казахстане, как считают в Австрии, непредвзятое честное судебное разбирательство. Назначен новый посол, Дариға Назарбаева не прошла в парламент и не баллотировалась, насколько я понимаю. Нет. Закрыта эта история?
Ну, история как бы закрыта. Я думаю, что она открыта для семьи, как вот для людей. Просто там есть внуки, отцом которых является Рахат Алиев. Буквально за один день до парламентских выборов в Казахстане International Herald Tribune и в New York Times появилась статья о том, что в дипломатических кругах на Западе курируют документы, ни много ни мало, частная переписка Назарбаева с руководством КНБ. Эта переписка датируется декабрем 2005 года, то есть в момент президентских выборов. Судя по этой переписке, якобы, можно определить, какие спецоперации проводились в КНБ, Комитетом национальной безопасности, это правопреемница казахстанского КГБ, для того, чтобы иметь влияние на результаты мониторинга или на результаты наблюдателей, именно иностранных или международных наблюдателей во время президентских выборов. Я думаю, это был ход рахатовский. Ну, мы с нами прекрасно понимаем, что даже внутри КНБ не у каждого человека есть доступ к таким документам. С развалом Союза, вплоть до 2001 года почти, Рахат Алиев был ни много ни мало заместителем председателя КНБ, а фактически он был руководителем этой организации. То есть, естественно, эти документы и его люди в КНБ сегодня, что они до сих пор имеют, я думаю, Рахат Алиев будет предпринимать все, чтобы отомстить или хотя бы преуменьшить тот прессинг, который сегодня испытывают его родственники, которые остались в Казахстане. Я не имею в виду его жену бывшую, я имею в виду других, значит, родственников по кровной линии, по отцовской, и мы знаем, что там очень большие проблемы.
Некоторые обозреватели в Москве рассматривают итоги казахстанских выборов как пример для Кремля, перед которым стоят сейчас фактически те же задачи, это консолидация и удержание власти. Несколько дней назад Назарбаев посоветовал российскому народу и российским политикам переизбрать Владимира Путина, не обращая внимания ни на какие конституции. Почему вдруг Назарбаев, опытный политик, сделал такое заявление?
Назарбаев в первую очередь сделал это заявление не для Путина и не для россиян, а в основном для казахстанцев. Все равно Казахстан – это бывшая часть Советского Союза, самая большая граница вообще в Евразии. Это граница между Казахстаном и Россией. Огромное количество русскоязычного населения в этой стране. Казахстанцы все-таки, особенно на севере, обращают внимание на политическую ситуацию в России все равно. Перед выборами именно Назарбаев сделал это заявление для того, чтобы показать, что не только в Казахстане возможны вот такие моменты, что я напомню, что были приняты поправки Конституции недавно, в этом году в Казахстане, согласно которым Назарбаев сегодня может оставаться президентом до конца своей жизни. Все, значит, препоны убраны, и я думаю, что это просто для того, чтобы показать, что не только Казахстан в этом направлении движется, а вот Россия тоже, в принципе, может.
Россию критикуют и правозащитные организации, и западные дипломаты, западные правительства за нарушение прав человека, ограничение гражданских свобод и так далее и тому подобное. Наблюдатели, несмотря на интерес экономических бизнесменов западных Казахстану, с довольно жесткой критикой относительно политической системы Казахстана, относительно итогов этих выборов, методов, которыми Назарбаев действует с оппозицией, да и случай Рахата Алиева сам по себе тоже достаточно симптоматичен. И вот возникает ШОС, вот возникает новый некий клуб стран, внутри которых примерно равное понимание сути демократии, при этом Путин и Назарбаев в компании, скажем, президента Узбекистана выглядят еще и большими демократами. Казахстанская политическая элита рассматривает ШОС как какую-то серьезную организацию?
Казахстан себя рассматривает просто частью этой организации, в которой основными участниками являются Китай и Россия. Назарбаев умело балансирует между полюсами власти или между центрами влияния между Китаем и Россией, умело разыгрывая карту политическую и карту нефтяную. Назарбаев умело балансирует. Я думаю, что политики, в общем-то, не рассматривают в Казахстане Шанхайскую организацию сотрудничества как что-то очень серьезное, которое может противостоять там НАТО или какой-то другой организации. Я думаю, что это прерогатива Кремля и Китая в данной организации, а Казахстан будет делать то, что ему скажут.
Директор казахской службы радио «Свобода» Мирхат Шерипжан. Мы говорили о политической обстановке в Казахстане в связи с состоявшимися в этой республике парламентскими выборами. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 20 августа комментаторы московских газет пишут о решении президента страны Владимира Путина восстановить постоянное дежурство стратегических бомбардировщиков. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Как следует из заявления российского лидера, напоминает «Коммерсант», возвращение к практике боевых дежурств дальней авиации стало для Москвы вынужденным шагом. Россия в одностороннем порядке прекратила полеты своей стратегической авиации в отдаленных районах боевых действий. Нашему примеру, к сожалению, последовали не все страны, подчеркнул Владимир Путин, указав на то, что это создало проблемы для безопасности России. Поэтому мною принято решение о возобновлении полетов российской стратегической авиации на постоянной основе, пояснил российский президент, выразив надежду, что партнеры с пониманием отнесутся к возобновлению полетов. Впрочем, из того же заявления Владимира Путина вытекало, что возобновление полетов стало для Москвы шагом сколь вынужденным, столь и долгожданным. Наши летчики, я считаю, засиделись. Они осуществляли полеты от случая к случаю во время, к примеру, стратегических учений, отметил российский президент, его слова приводит Коммерсант. Реакция Вашингтона на возобновление полетов российской стратегической авиации, напоминающих о временах противостояния двух сверхдержав, оказалась неожиданно спокойной. Отвечая на вопрос, рассматривает ли командование вооруженных сил Соединенных Штатов данный шаг Москвы как угрозу безопасности США, заместитель пресс-секретаря Белого дома Гордон Джондро отметил: «Не думаю, что наши военные испытывают по этому поводу обеспокоенность». Назвав возобновление боевых дежурств дальней авиации России внутренним решением русских, господин Джондро дал понять, что оно не стало для Вашингтона неожиданным. Некоторые эксперты обращают внимание на то, что подобные шаги Москвы рикошетом бьют по администрации США, которая уделяла слишком большое внимание Аль-Каиде и Ираку, недооценив российскую угрозу. Такое мнение высказал британской The Sunday Telegraph некий отставной сотрудник Белого дома в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. «Я очень боюсь, что скоро проснусь и обнаружу, что мы проиграли холодную войну. Или точнее, как во всем остальном, мы выиграли войну и проиграли мир», признался ветеран Белого дома. Новое известие в качестве комментария приводит слова представителя Госдепартамента США Шона Маккормака. «Если русским захотелось достать часть этих самолетов из нафталина и снова запустить их в воздух, то это их дело. Русские летят» — название публикации в «Известиях». «Мы всегда показывали свои возможности тем, кто нас провоцирует на всякие конфликты», — прокомментировал «Известиям» это решение главком ВВС в 91-98 годах Петр Дейнекин. «Экипаж дальней авиации, которой я командовал с начала Холодной войны, постоянно выполнял полеты на разведку авианосных ударных соединений США. Мы долетали до Фарерских островов на западе и до Филиппин в Тихом океане. В последние годы таких полетов по экономическим причинам не было. Вот американцы и забыли, что мы можем это делать». Очевидно, что российские ВВС с устаревшими Ту-95МС и Ту-160 вряд ли могут сравниться со стратегическими авиационными силами США. Публикация в издании «Газета». Дело не в количестве. Россия имеет 16 самолетов Ту-160 и 62 Ту-95, а в качестве, доктрине, традициях и возложенных задачах. Если в СССР и в России стратегическая авиация всегда была, по словам президента Института стратегических оценок и анализа Александра Коновалова, слабым звеном, то довольно странно считать ее сильным звеном сейчас. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 20 августа – российский писатель Василий Аксенов, который сегодня отмечает свой 75-летний юбилей. Он родился в Казани в семье коммунистов, объявленных в 1937 году врагами народа. После ареста родителей воспитывался в детском доме, затем жил у родственников. Окончил Ленинградский медицинский институт, работал врачом, профессиональный литератор 60-го года. В 70-е годы романы Аксенова «Ожог» и «Остров Крым» запрещены по цензурным соображениям. Он один из авторов правозащитного альманаха «Метроп». В 80-м году лишен советского гражданства, которое возвращено ему через 10 лет. Жил в США, преподавал русскую литературу в университете Мейсона в Вашингтоне. Среди книг Аксенова «Скажи, изюм», «В поисках грустного бэби», трилогия «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки». О человеке дня Радио Свободы говорит литературный критик Наталья Иванова.
Василий Павлович Аксенов среди моих любимых прозаиков один из самых любимых. Особенно это, конечно же, касается того, когда я первый раз его прочитала. Это был журнал «Юность», и этим журналом мы еще, школьники, потрясали сознание друг друга, передавая из рук в руки. «Звездный билет» — это вещь, которая повлияла на сознание не только поколения шестидесятников, но и на тех, которых можно назвать младшими шестидесятниками. И это вещь, которая останется навсегда в истории нашей литературы. Аксенову удалось с самого начала найти свой стиль и свой художественный мир. После вот «Звездного билета» «Остров Крым» — это было такое тайное полуподпольное чтение, которое было политической сатирой и политической утопией, политической антиутопией, которая очень сильно встряхивала мозги. Поразительно то, что на самом деле аксеновские антиутопии и утопии сбываются. А потом уже был прочитан «Ожог», а теперь уже в свободном месте, в свободной России и вольтерианцы, и вольтерианки, и самая последняя его вещь «Москва-ква-ква», которая полна иронии, сарказма, сатиры. Можно со многим спорить, но тем не менее, спорим же, читаем же. «Горем» мы перекликались, когда он был вынужден уехать из России. «Счастье» был момент, когда мы поняли, что он может опять к нам приезжать. А я помню прекрасно, как в Луизиане датской на одной из первых встреч эмиграции и метрополии первое лицо, которое я увидела, это было лицо Аксенова. И я поняла, что жизнь поменялась. Спасибо Василию Павловичу за все и надеюсь дальше тоже жить рядом.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила литературный критик Наталья Иванова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Лина Ширяева, Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а сейчас Дмитрий Волчек представит вам панораму культурных событий последних дней в России и в мире. Среди тем программы Дмитрия рассказ о юбилее кинорежиссера Андрея Кончаловского. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Привезли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.